Антон Федотов. Гимн шута. Книга пятая. Глава первая. Пролог. Павел устроился в прекрасном кресле, обитом толстой натуральной кожей. Больше, кроме него, посадочных мест в салоне не наблюдалось. «Вам удобно?» – поинтересовался водитель, чей голос донес динамик салона. «Температура комфортная?» Сам мужчина, восседавший за рулем современной реинкарнации черного воронка, даже не обернулся. Равно как и усевшийся рядом с ним охранник. Оба вообще куда больше напоминали каких-нибудь роботов, чем живых людей. «Вполне», — выдохнул Волконский, стараясь устроиться поудобнее. Однако тяжкие думы о собственном будущем как-то немножко мешали полностью расслабиться в действительно к тому располагающем кресле. «Какую музыку предпочитаете?» – раздался следующий вопрос. Отчего-то в голове тут же заиграл не самый веселый мотив. Молодому человеку, чье внутреннее напряжение к тому мигу практически достигло пика, пришлось приложить некоторое усилие, чтобы дать спокойный ответ. «Предпочту тишину», – негромко заверил он. «Поездка по навигатору займет 23 минуты», – сообщил динамик. «Пристегните ремни безопасности, даже находясь в салоне». Этот момент клановец проигнорировал. Ограничений свободы впереди его всяких ждет немало. Перед смертью, говорят, не надышишься. Однако Павел собирался хотя бы попытаться. Поездка прошла в полной тишине. Это давило. Зато порадовала мысль, что клановец отныне стал одним из тех людей, кто мог хоть что-то сказать о местонахождении легендарной багряной палаты государства. Пусть это знание и умещалось в размытую формулировку в 23 минутах от центра. Стекла затемнились сразу же, едва микроавтобус тронулся с места. И это внушало хоть какую-то надежду. Гораздо хуже Волконский чувствовал бы себя, если бы никто не скрывал от него пути к конечной точке их маршрута. «Ну, не все так плохо», – постарался поддержать сам себя молодой человек, сделав глоток прохладного морса из термостакана. Отчего-то великолепный, еще совсем недавно вкус, больше не доставлял былого удовольствия. Парень вздохнул и принялся за дыхательное упражнение, стараясь восстановить душевное равновесие перед следующим этапом своей жизни. Навигатор не соврал. Судя по внутреннему таймеру клановца, в пути они действительно находились около 23 минут. Механические часы правильность вывода лишь подтвердили. «Прошу вас», — негромко предложил в имитации из транспорта конвоир, едва боковая дверь открылась. Павел капризничать не стал и без уговоров покинул салон, оказавшись на довольно большой, но отчего-то абсолютно пустой подземной стоянке. Такие безжизненные просторы впечатление производили самое гнетущее. Захотелось даже крикнуть что-нибудь, чтобы услышать эхо, но молодой человек такого себе, конечно, не позволил. «Нам сюда, господин», — сообщил единственный оставшийся с Павлом неприметный, поведя рукой в сторону самых обычных лифтов. «А где гиена огненная, куда сбрасывают личных врагов императора?» — хмыкнул крамольной мысли Волконский. Среди множества слухов, ходивших об этом месте, ходили и такие. Те же, кто имел счастье покинуть эти стены, говорят, такие были, очень не любили вспоминать время, проведенное тут. Впрочем, уже через миг Павел вынужден был признать, что самого его лифт устраивает куда больше придуманной альтернативы. Внутри канцелярист вставил карточку и набрал довольно длинный код. Лишь после этого кабинка заскользила вверх. Это внушало чуть больше оптимизма, чем если бы клановцы сопроводили в подвалы, откуда исторически, как говорят злые языки, вполне видна Сибирь или Плаха. Тут кому как повезет. «Прошу за мной», — предложил конвоир, едва кабинка остановилась. Теперь он шел первым по пустому коридору, больше всего напоминавшему обычную гостиницу. Единственное, что действительно раздражало, мягкие ковры под ногами, легко поглощавшими звук шагов. Отчего-то на ум тут же пришли мягкие коридоры Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. По преданиям, те были постелены специально, чтобы никакие звуки не напоминали узникам, что рядом есть кто-то еще. От такого ощущения нередко сходили с ума. «Так, хватит на сегодня исторических параллелей», — сам себе под нос шепнул Павел. Его конвоир, как оказалось, слухом обладал замечательным. а потому развернулся и вопросительно приподнял бровь. Убедившись, что высказывание к нему не относилось, неприметный мужчина механистически развернулся и все так же равнодушно зашагал дальше. Идти пришлось, как показалось Волконскому, довольно долго, хотя часы упрямо показывали, что весь путь не занял и 2 минут. «Ваши апартаменты», — оповестил он, замерев у одной из дверей. «Есть ли пожелание по завтраку? Ужин уже прошел, но я могу распорядиться подать вам закуски». Волконский лишь головой покачал, не в силах в моменте придумать какой-нибудь более остроумный ответ. «В таком случае отдыхайте», — заключил канцелярист и захлопнул за парнем дверь. Волконский вздохнул и огляделся. Через секунду ему пришлось признать, что решение по его участи ждать придется во вполне комфортных условиях. От этого отчего-то становилось еще страшнее. Глава 2. «Успокойся», — прозвучал холодный голос отца. Это был первый совместный ужин Светланы со своей семьей за последние несколько недель. Братья собрались в полном составе, и даже отец по такому случаю почтил своим присутствием трапезу. Девушка вздохнула. Как говорил Павел, ну разве хоть кому-нибудь этот совет помог? Братья оторвались от еды и застыли. Как это произошло? Наконец озвучил витающий в воздухе вопрос Виктор. Волконская медленно отложила в сторону столовые приборы. В конце концов, ей действительно нужно было хоть с кем-то поговорить. Внутреннее напряжение уже просто зашкаливало. Связь с Павлом прервалась вчера в 19 часов 15 минут в районе сквера первого клана. Выдала она и замолкла. Никто ее не торопил. «Никаких следов», — продолжила девушка. «На камерах чисто, электронный след подчищен. Свидетелей, а мои люди попробовали аккуратно порасспрашивать, отсутствуют». Отец Светланы, понимающе кивнул головой. «Люди были, конечно, не совсем ее». Просто исполняли приказы девушки. До поры. Видимо, пока СБ Павла перешла в наследство к его сестре. Либо до его возвращения, либо до решения, что клановец не вернется. «Результат отсутствует», — коротко заключила Волконская. Анатолий Георгиевич, понимающе кивнул. «СИП умели работать. В том смысле он и высказался». «Это не СИП», — коротко качнула головой Светлана. Мужчины переглянулись. Сергей так и вовсе удивленно вытаращился на сестру. Он грезил карьерой офицера службы, а потому даже в такой ситуации неосознанно ловил каждый звук о его будущем, как он надеялся, месте службы. «Ты уверена?» — в голосе отца звякнул металл. Он вновь стал больше вторым человеком клана, чем любящим папашей. Светлана к такой метаморфозе отнеслась с пониманием. «Со мной связались», — коротко уточнила она. Никто не стал задавать уточняющих вопросов. Во-первых, в таких случаях лучше действительно не знать. А во-вторых, довольно интимный вопрос на самом деле. «СИП ни при чем», — продолжила девушка. «Меня заверили, что это операция в юрисдикции канцелярии». Мужчины замерли. Каждого коснулось то неприятное чувство, каковое можно испытать у края глубокого обрыва. Обычно псы государевы лично в гости не приглашали. В империи есть множество силовых структур, от полиции до той же самой службы, способных справиться с подобной задачей. Короче, канцеляристы сами руки предпочитали не марать. Исключений было не так много. «Да», — кивнула Света, — «он в багряной палате». Пробрало всех. Знатно. Настолько, что следующее слово было произнесено только через минуту. «В ком Анатолия Георгиевича?» «Валерыч, отбой!» — глухо произнес он. «Все на исходные». Его дети диалог прекрасно поняли. Клан Волконских только что отказался защищать своего члена. Какими бы ни были отношения, но никто Павла не изгонял. Впрочем, это, наверное, единственный случай, когда никто не смог бы сказать слово против, а общество бы отнеслось к решению с пониманием. Клан отдавал своего на волю императора. «Лера!» — негромко позвал глава семьи. Служанка явилась мгновенно. «Убери!» Отчего-то мужчина решил, что сейчас кусок в горло не полезет никому. И, в общем, был прав. «Есть еще какие-нибудь сведения?» — поинтересовался глухо Анатолий Георгиевич. «В вперев взгляд в белоснежную скатерть, освобожденную от остатков обеда. Девушка покачала головой. Все, что было известно. Павел пропал с радаров накануне и вот уже 20 часов находился в месте, где на него не распространялись никакие законы империи. То есть вообще. В том числе и запрет на использование пыток в дознании. «Что у вас с Трубинами?» — резко бросил отец, меняя тему. Виктор с Сергеем удивленно подняли взгляды. Они и не догадывались, в каких интересных играх участвуют брат с сестрой. «Вопрос решен», — коротко сообщила Волконская. «Света, ты же понимаешь, что я вынужден уточнить», — чуть надавил Анатолий Георгиевич. «Если девушка и задумалась, то лишь на миг». Действительно, Сергей Михайлович ясно дал понять, что готов объявить войну всем Волконским. Видимо, сильно прижало Трубиных. Так что вопрос действительно касался не только их с Павлом планов, но и клана тоже. Павел договорился с главой Трубиных, коротко и ровно ответила она. Им уходит часть станочного парка, вполне достаточная, чтобы снизить накал ситуации, в краткосрочную аренду на 1 год. После либо автоматическая пролонгация, либо пересмотр условий по требованию руководства Ритрос. Братья удивленно переглянулись. Такие переговоры – это уровень. Вот только Трубины не уйдут, глухо выдал Анатолий Георгиевич. Это было общее мнение. Заместить нужное оборудование они смогут еще очень нескоро. Да и куда проще наращивать пропускную способность уже существующего производства, чем создавать его заново. За этим проследят Воронцовы, пожала плечами Светлана. Сергей Михайлович подписал договор субаренды, а базовый договор в наших руках. Нормально, к удивлению Волконской протянул Виктор. Да уж, задумчиво подтвердил отец, вполне впечатленный успехами сына. Даже более чем, если честно признать. Вот только в данный момент признание заслуг сына смысла особого не имело. «Светлана», — вздохнул отец, — «у тебя есть модель ситуации». Девушка промолчала. Даже аналитик класса Сигма не мог просчитать ситуацию. «Он справится», — коротко заключила она. «На чем основан расчет?» — поинтересовался Виктор. «Ни на чем», — коротко сообщила клановка. «Это не расчет. Я просто верю». Мужчины кивнули и задумались. Каждый о своем. «Меня прекрасно кормят. Со мной хорошо обращаются. Очередной сон!» Павел распахнул глаза, вглядываясь в идеально белый потолок. А в ушах мужской голос речитативом сообщал о том, что режим содержания считает санаторием, кем бы он ни был, и совершенно точно желает раскаяться. Волконский рывком сел. «С добрым утром!» – пожелал он сам себе, вскакивая на ноги. Вылеживать парень себе не позволял, чтобы не расслабляться и не потерять счет времени между гостями, которым раз за разом приходилось отвечать на самые разные вопросы, от какую кашу ты любил в детстве, до не замышлял ли ты худого против государя-императора нашего. И протянул клановец, падая из положения стоя в нижнее положение упора лежа. Раз! Руки привычно отжали тело от земли. Молодой человек принялся сосредоточенно отжиматься, разгоняя кровь. Хреновая, конечно, идея землю толкать без разминки. Зато подобный ритуал позволял мгновенно проснуться и взбодриться. Оправданием служило лишь то, что в обычные дни он такого себе не позволял, отдавая полноценную дань как разминке, так и заминке. 52, 53, продолжал считать Волконский вслух. Процесс бодрил. Эти звуки чужого голоса последние недели заставили воспринимать настороженно. Слишком уж часто они, голоса эти, требовали признать вину по таким статьям, с какими и плаху за счастье, избавление и легкий исход сочтешь. Однако, стоило заметить, никто парня и пальцем не тронул. Мозг дознавателя и менталиста ему выжили знатно. Однако психологическое насилие к делу не пришьешь. Впрочем, именно в этом месте ему вполне могли выписать путевку в самую настоящую камеру пыток без всяких проблем. Так что жаловаться грех. 99-100, выдохнул клановец, поднимаясь на ноги. Вот и все. Времени больше ни на что не осталось. Только на душ и все. Да, в его апартаментах имелось все. Душ, туалет, пара пустых шкафов. Больше всего они напоминали небольшую студию. Вот разве что кухни, равно как и холодильника с плитой, не наблюдалось. Этот момент искупался тем, что еду приносили. Казенно-безвкусную массу, как правило, или несколько оных. Однако отчего-то Волконский был уверен, что в подобном рационе есть все необходимое для его молодого и растущего организма. Иногда в составе попадалась и особая химия из арсенала спецслужб. Павел мог утверждать это вполне точно, основываясь на анализе собственных ощущений. Но возражений он не имел, просто потому, что еще рассчитывал выйти отсюда. Умывание и внутренний туалет заняли не более 5 минут. Уже через 6 Павел оделся в выданную ему одежду без швов, которая, казалось, была готова разойтись под пальцами. Его качество местной робы не волновало. Вешаться-то он не собирался. «Итак, приступим», — коротко хмыкнул клановец, стараясь подбодрить сам себя. Качнув головой, Волконский приготовился. Часы у него вежливо изъяли, как и вообще все. Однако тренированный мозг вполне четко отслеживал тайминг. Дверь должна открыться прямо сейчас. И ничего не произошло. «О как!» — покачал головой юноша, проведя ладонью по 2-недельной щетине. Зельем для удаления волос или на худой конец бритвой его никто не сводил. Зеркала тоже здесь предусмотрены не были, о чем узник в известной степени сожалел. Посмотреть на себя со стороны было интересно. «Ну ничего, блядь, мы подождем!» Вспомнив старый анекдот, пообещал Павел неизвестно кому и плюхнулся на вполне удобную кровать. Неизвестно кто не ответил и не явился, вплоть до самого обеда, который подоспел в срок. Тоненько тренькнул сигнал доставки, и парень стал гордым обладателем еще пары порций однородных смесей. Их лишь чуть отличал друг от друга оттенок. Привередничать клановец не стал, довольно быстро уничтожив содержимое лотков. Посуду он сложил в тот же ящик, по которому ему доставлялась еда, и закрыл створки. Сразу после обеда он поспешил на кровать, где и уселся в позе лучника. Она была хороша своей устойчивостью, а то, если ему вновь подмешали химию, можно легко упасть в начале ее воздействия. Через час парень убедился, что сегодняшняя порция была чистой. Так прошло 2 дня. Никто не приходил в гости. Однако кормить узника не забывали, и лишь спустя примерно 60 часов с момента последнего допроса дверь в апартаменты Волконского бесшумно скользнула в сторону. «О-о-о!» — даже обрадовался Павел, поднимаясь с кровати. «А я-то уж подумал, что...» Секунда ему понадобилась на осознание зрелища перед собой. «Твою ж мать!» — сообщил он то ли гостю, то ли миру вполне себе ошарашенно. «Оригинальное приветствие», — коротко сообщил подтянутый молодой мужчина без всяких эмоций. Волконский похолодел от мысли, кем была многоуважаемая матушка его собеседника. «Прошу простить», — сообразил он, с достоинством выполнив самый настоящий поклон. «Ну что ж, Павел Анатольевич», — хмыкнул собеседник, — «прошу за мной». Молодой человек только и нашелся, что кивнуть и впервые за 2 недели сделать шаг за порог надоевших уже апартаментов.